Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях политолог Маргарита Завадская, старший научный сотрудник Финского института международных отношений. Маргарита, здравствуйте. Большое спасибо, что согласились к нам прийти.
Здравствуйте, Вера. Очень приятно снова быть здесь.
Спасибо. Маргарита, давайте начнем с нашего сегодняшнего разговора, как бы с актуального. Да? Больше месяца назад прошли президентские выборы, и власти продемонстрировали такой ошеломительный, запредельно высокий результат Путина, что казалось, это зачем-то нужно. И первое время мы все время ожидали, что вот сейчас должно что-то произойти. Вот-вот, либо на фронте, либо какой-то непопулярный закон, либо мобилизация, какие-то громкие перестановки. Все ждали, ждали, но вот уже прошло полтора месяца, и не произошло приблизительно ничего. Как вам кажется, почему и зачем же тогда нужны были эти большие цифры?
Россия в этом смысле не очень оригинальная диктатура, потому что большие цифры, превышающие 100%, да, иногда даже, в общем, довольно типичное явление для персоналистских диктатур. В этом смысле Россия движется ровно по той траектории, которую, в общем, многие уже ей предрекали еще и несколько лет назад, и даже до начала полномасштабного вторжения. Поэтому то, что мы наблюдаем, к моему, конечно, личному глубокой печали, это закономерность. А откуда получаются такие цифры? Есть несколько объяснений, академические политологи это по-разному на это смотрят, но общим местом является то, что эти цифры являются сигнальной функцией. Они посылают мощный сигнал, и причем они посылают сигнал даже не сколько международному сообществу, а о том, что смотрите, инкумбент Путин пользуется вот такой популярностью, и вот живите с этим. Первичная функция, если мы можем это описывать таким способом, все-таки заключается в том, чтобы послать сигнал своим же о том, что я все еще в состоянии мобилизовывать голоса, я все еще в состоянии получать вот эти цифры, неважно, я их получил честно, получил нечестно, а главное, что я способен их нарисовать в официальных протоколах, и Центральная избирательная комиссия считается этими цифрами. Я посылаю сигнал о своей дееспособности, политической дееспособности. Это критически важно для любого диктатора. В персоналистских системах инкумбент занимает такую как бы вот координирующую функцию. Я об этом много говорила еще и до российских выборов. Это такая фокальная точка, точка сборки режима. Поскольку институты, правила игры, они уже так раскрошились довольно основательно к моменту, да, вот к этим выборам, то для тех, кто обладает сколь-нибудь серьезными политическими, экономическими, в первую очередь, активами, им нужно как-то себя обезопасить. Поэтому они смотрят на этого диктатора как на гаранта своих ресурсов и активов. И как бы каждый раз выборы это такой тест, лакмусовая бумажка для своих же о том, что он все еще может им гарантировать благосостояние. То есть вот такая вот печальная, но вот тем не менее политэкономия вполне логичная авторитарных режимов. И вот российский режим достиг того как бы вот состояния, где мы получаем какие-то совершенно чудовищные цифры, они действительно вряд ли соответствуют действительности, да, простите за тавтологию. Мы проводили опросы, наши коллеги проводили опросы, мы смотрели на то, сколько людей намеревалось действительно голосовать за Путина, мы проводили разные эксперименты, проверяли, а врут ли нам наши респонденты, а боятся ли они, то есть мы всяческим образом это измеряли, и в любом случае, как бы мы это ни делали, мы получаем цифры меньше, чем те цифры, которыми читался ЦИК.
А сильно меньше.
Слушайте, наши цифры 71%. Это был онлайн-опрос. Наши коллеги, которые проводили офлайн, вот лицом к лицу опрос, да, face-to-face, у них чуть повыше процента. Я не помню точную цифру, но меньше 80 в любом случае. То
Но
есть там
тоже не
порядка.
маленькие.
Это все, да, это все равно большие цифры. Для электоральной демократии все, что больше с 50, это уже большие цифры. Но, повторюсь, мы с вами живем во вселенной режимов недемократических, поэтому для автократии это как бы вот такая вот история. Ну и плюс мы должны понимать, что респонденты, когда их спрашивают про электоральные намерения, они как бы вот, ну, как тот клиент в ресторане, где ему принесли меню, в котором есть вот невкусный суп и невкусная каша. И больше в меню нет ничего. Естественно, если даже люди хотели бы за кого-то проголосовать, этот человек, скорее всего, просто не в бюллетене. Либо говорить об этом человеке опасно, либо этот человек уже не живет. Поэтому, разумеется, когда мы видим ответы, сомневаюсь, они больше 10% у нас по нашим опросам. Является это аномалией или нет? Ну, в общем, пока это в пределах нормы для опросов, так бывает, что люди сомневаются. Но мы не можем гарантировать, что это тоже не скрытые оппозиционные голоса или голоса недовольных. То есть они все равно есть, просто они проявляются каким-то вот исподволь, надо все время их ловить какими-то менее ортодоксальными способами, нежели это делают социологи в демократических странах. То есть оппозиция существует, но ее нужно искать иногда под лупой.
А правильно я понимаю, что вот этот большой результат путинских выборов нужен был именно для того, чтобы внутри системы, внутри своих же показать свою силу, а не для того, чтобы совершить какие-то новые действия в стране. Да? То есть ему не нужна была легитимизация народа для того, чтобы с народом что-то сделать, а это просто чисто такой вот их внутренний диалог.
Ну, скажем так, это первичная функция. Все, что связано уже с как бы, действительно легитимностью, в том смысле, что какое, сколь-нибудь значимое количество россиян, российских граждан поддерживает режим, считает его легитимным, это, в общем-то, тоже важно. Это удешевляет просто издержки по, скажем так, по поддержанию инфраструктуры режима, да, режим maintenance, если так вот можно по-английски выразиться, это означает, что как бы уход за режимом, он дешевле становится. Людей нужно меньше репрессировать и меньше убеждать в том, что это правильный выбор. Поэтому, конечно, чем больше людей искренне поддерживать, тем лучше. Если этого можно добиться с помощью пропаганды, с помощью... Ну, мы знаем, что в первую очередь даже не сколько пропаганда работает на самом-то деле, хотя она играет чудовищную, важную роль, как, особенно после начала войны и перед началом войны. Важную роль играет в том числе и перераспределение благ и ресурсов. То есть российский режим зиждется на хорошем таком прогосударственном среднем классе. Об этом писала прекрасный политолог Брин Розенфельд. У нее есть прекрасная монография на эту тему, где она просто описывает, как за время такого позднепутинского срока, ну, естественно, все началось чуть раньше, сложился такой аффилирован с госсектором средний класс, с ипотеками, иногда еще без ипотек, с хорошими квартирами, с возможностью потреблять и ездить по миру, которыми в первую очередь благодарны государству. И они, естественно, являются таким вот не продемократическим средним классом, как это было там, в европейских странах, не во всех, но в некоторых, да, в начале 20 века, буржуа такие, да, вот в России как раз вот эти вот буржуа, они, в общем-то, стали опорой того режима, который сейчас сложился. И это вот такая политэкономия, которая играет, на самом деле, первичную роль, а пропаганда – это уже такая постхок рационализация, по большей части, почему я оказался здесь, почему я работаю в «Газпроме», почему я делаю тот, или я получаю подряды, или за госзаказы, или еще, и так далее. Ну, потому что это правильно. Очень сложно, если вы бизнесмен, работать на российское государство и брать какие-то подряды, но при этом поддерживать Украину. Но это тяжело просто. Конечно, люди постхок рационализируют те решения экономические, в которых они оказались. Повторюсь, пропаганда имеет значение, но не первичное, мне все-таки кажется. Все равно имеет в первую очередь значение именно карман, откуда домохозяйство получает свой доход.
Спасибо, Маргарита. Тогда вернемся немножечко к такой большой политике. Вот ничего после выборов не происходило, не происходило, и тут вдруг на этой неделе такой громкий скандал с Тимуром Ивановым, заместителем Шойгу, которого вдруг арестовали. Понимаете ли вы, что, собственно, происходит? Потому что столько мнений и слухов.
Ну, разумеется, свечку никто из нас не держал, и я надеюсь, что важные истории и те, кто да, вот, поделился этими инсайдами про возможную госизмену, расскажут нам об этом чуть больше, и если это действительно так, это действительно громкое событие. Что бы там ни было, скажем так, да, в анамнезе, да, мне кажется, очень важно понимать, как на это реагирует власть. Коррупционные дела российским государством очень часто используются как такая квази-репрессивная мера, или не квази, а просто нормальная репрессивная мера. Мера политически мотивированного наказания. Наказывать за коррупцию, за расхищение. В общем, это просто дефолтная стратегия при любом раскладе. То есть такая как бы стремление, это еще инерция, мне кажется, до военного политического развития, деполитизировать и просто показать, что на самом деле это никакая не политическая борьба, здесь нет никакого антагонизма, там, идеологии, убеждений, это все по поводу денег. Как бы вот здесь что-то не поделили, это все. И это сразу же снижает градус пафоса, это сразу же как бы активизирует вот такой вот российский, да, немножко такой пелевинский взгляд. Ну, все понятно, это все технологии, там люди, каждый вот преследует свои какие-то интересы. Ничего высокого, интересного, движимого принципами представления добра и зла здесь нет. Поэтому мы видим огромное количество дел, мэров, да, муниципальных глав, никого не интересуют российские муниципалитеты. Но вот несколько лет назад мы делали большое исследование, обнаружили, что просто вот с некоторой регулярностью глав муниципалитетов сажают. Сажают за коррупцию. А бывают некоторые даже муниципалитеты, в которых два или три главы подряд были посажены.
Хороший муниципалитет.
Да, где-то в Челябинской области или в Удмуртии, если я не ошибаюсь. Ну, таких на самом деле не так, чтобы мало, поэтому я не думаю, что ошибусь, если скажу, губернаторов сажаются. Причем этот инструмент контроля политического с помощью коррупционных дел, он никуда не ушел. Ректоров университетов пытаются преследовать таким же инструментом. И то есть мы видим, что на самом деле, если мы видим слово коррупция, это еще не значит, что коррупция там была. Даже если она там была, мы понимаем, что в условиях российского государства зарегулировано, Элла Паниях об этом очень много писала еще почти что 10 лет назад уже, иногда очень сложно выжить. Вы не можете не нарушить что-то для того, чтобы сделать, простите, обычные дела. Вам нужно, чтобы, не знаю, поменять крышу где-то. Вы вынуждены просто выбрать меньшее из зол. Что из этого вы нарушите? Поскольку у муниципалов, у губернаторов, у любого чиновника все связаны руки. Я сейчас как бы пытаюсь как будто бы нас немножко проявить эмпатию по отношению к людям. Нет, я к этому не призываю, но мне кажется, важно понимать логику зарегулированного управления в России. И, соответственно, такая ловушка 22. Вы всегда что-то нарушите, вас всегда, в принципе, можно посадить. Либо это придумают, либо они действительно найдут, потому что вы действительно где-то там вот заработали себе на несколько штрафов. Это возможность интерпретации. Каждый госслужащий, муниципальный служащий, он так или иначе всегда вот соглашается по умолчанию на то, что его в любой момент могут посадить или ее. Так что, да. Дело, безусловно, политическое, но была ли там госизмена, я надеюсь, что нам журналисты, расследователи расскажут.
Да, собственно, часто, конечно, связывают эту фамилию с Шойгу, и это дело с Шойгу, говорят, что это такой очередной под него подкоп. Собственно, понятно, что мы свечку не держали и не знаем, но у меня возникает другой вопрос. Получается, что Шойгу – это такая точка, где, кажется, должен пройти такой разлом элит, потому что уже второй раз именно на нем все как-то сходится и ломается. Первый раз был Пригожин, вот теперь эта громкая история. Почему Шойгу? Что вообще, действительно ли это так, или это все какие-то случайности их внутренние?
Пока сложно сказать. Мне кажется, нужно просто взять и согласиться с той позицией, что ни одна элита не является монолитной и такой вот. Никто там, никто маршем не ходит под флагами. Каждый преследует, каждый выживает. Любой ближайший соратник Путина – это человек, который в первую очередь беспокоится о собственном выживании, в том числе физическом, не всегда даже экономическом. Им хочется максимально себя обезопасить. Грызня вокруг Путина – это нормальная история, она выгодна режиму, все персоналистские режимы так работают. И линии разлома могут появляться, в принципе, потенциально в любом месте.
Маргарита, простите, пожалуйста, я прерву. Вы сказали просто очень интересно, что грызня выгодна режиму. А почему?
Ну, разделяй властвуй, это простая история. Представьте себе ваши элиты вокруг вас, не знаю, динамику любой школьной кампании, или там студенческой, да даже взрослой, чего уж так сразу школьной. Потому что у школьников это контроль эмоций как бы хуже, поэтому там вот эти вот все детей перед разные дрязги, они видны с большей интенсивностью обычно. Представьте себе, что против одного человека скооперировалось 2-3 приятеля. Ну все, как бы человека исключили. Вот такая очень простая динамика. А представляете, речь идет о миллиардных заказах, о огромных суммах, о целых состояниях, империях финансовых. Конечно же, никому из политических лидеров не выгодно, чтобы против него, я говорю, не его сознательная женщина, не очень много знаю, кроме монархий, которые находились в такой же позиции. Поэтому конфликты внутри элиты, но управляемые, контролируемые конфликты, в общем, вещь очень даже полезная. Она ослабляет потенциальную фронту против любого диктатора.
А то, что это все-таки происходит вокруг Шойгу, значит ли, что мы можем ждать черного лебедя именно вот в антивоенной, военной теме, вот оттуда?
Смотрите, у нас скорее нет. Я так как без... Повторюсь, политологи, экономисты, мы ничего не умеем предсказывать. Все. Мне кажется, мы должны просто сдать эту карту и больше никогда, да, максимально честно перед нашими зрителями я должна это сказать. Но тем не менее, если мы хоть что-то понимаем в этих процессах, то в российских реалиях военные на самом деле не агенты. То есть они не представляют собой где-то сколь-нибудь важную политическую силу. И это довольно интересный расклад, потому что у них есть доступ к оружию, у них есть доступ к инструментам насилия. Они, в принципе, в потенциале могли бы даже бросать перчатку и вызов, да, монополии на применение легитимного физического насилия в рамках там, ну, в российском случае не очень заданной территории, потому что границы меняются достаточно волюнтаристски, как мы выяснили, да, за последние. Никто не знает, где заканчивается эта прекрасная страна, в кавычках, да, простите мне мою иронию и сарказм, но... В данном случае расклад таков, что военные и Минобороны, и все, кто с ними ассоциированы, они, или с Шойгу, Шойгу, в общем, не кадровый военный, строго говоря, у него довольно специфическая позиция внутри российских элит, довольно необычная для военного как бы нетипичная биография. Поэтому пока что мы не видим никакой попытки пересобрать именно политическую какую-то коалицию вокруг Шойгу. Ну, по крайней мере, вот мне кажется, что мы еще не в этой точке. Ожидать военную хунту на смену. Теоретически это возможно. Так бывает, что на смену персоналистским режимам приходит временная хунта. Военные редко держатся у власти долго. Они все равно так или иначе имеют тенденцию передавать власть гражданским. Шойгу в этом смысле довольно интересно расположен, поскольку, в общем-то, он вполне себе может претендовать на гражданского политического лидера. Мы не можем исключать, что у него могут быть амбиции. Но, повторюсь, сейчас как бы весь парадокс и загвоздка вот нашего гадания, да, вот черно-белые, синие, красные лебеди, заключается в том, что в этой констелляции, даже если у кого-то есть политические амбиции, мы их не увидим, потому что это залог их выживания. Чем меньше их видно, чем ниже они сидят, чем меньше они отсвечивают, тем безопаснее для них и тем больше у них шансов. Ситуация неопределенности, если вдруг инкумбент куда-то исчезнет, не знаю, по естественным или противоестественным причинам, им сейчас очень выгодно сидеть тихо и нигде не появляться. Чем больше мы будем тыкать на Шойгу или еще на кого-то, и чем больше это будет распространяться в интернете и так далее. То есть социальные процессы такой вот, они часто следуют логике самосбывающегося пророчества. Мы с вами тоже конструируем реальность, когда мы это обсуждаем в той или иной степени. Поэтому, повторюсь, мы сейчас можем так назначать разных людей, но, повторюсь, сейчас политически выгодно этим людям сидеть очень тихо.
Понятно. А как вам кажется вообще, то есть все сидят тихо, но тем не менее иногда что-то говорят, и происходят всякие разные изменения в риторике, например, в том числе и в военной риторике. Вот есть сейчас какие-то сложности, ну то есть у них сложности с тем, что Америка дает оружие, и они начинают прям совсем так грозить, как они редко грозят, тем, что они усилят. Там были какие-то выпады по отношению к Польше, а это вообще уже НАТО. Как вам кажется, чувствуете ли вы какое-то усиление, оно ситуативное и просто разговор, или действительно есть некоторая необходимость у режима усиливаться?
Тут несколько измерений. Есть политэкономическое измерение, что действительно российская экономика и вот, как бы, экономические основания режима, я всем возвращаю нас к экономике, потому что она в основном очень часто нам объясняет довольно просто, дает очень простые и понятные объяснения. А все остальное, оно уже более-менее наслаивается сверху. Так, я сейчас очень по-марксистски выражу, ну, вот как-то так. А мои коллеги Илья Матвеев называет, вот, с Владимиром Ищенко называют это кейнсианством военного времени, то, что происходит в России. То есть, в принципе, появилось некоторое количество экономически заинтересованных акторов во время войны, которым просто выгодно эта ситуация. Война, да, кому война, кому мать родна. Да. И, соответственно, эти группы, они просто являются бенефициарами. Мы также видим рост некоторых, благосостояния некоторых групп населения в российских депрессивных регионах. То есть, разумеется, в долгосрочной, даже среднесрочной перспективе, скорее всего, это все очень неустойчиво. Это все просто как бы артефакт государственных влияний, инвестиций в госсектор и в оборонку. И мы эти цифры толком даже не видим, потому что бюджет засекречен. Мы даже смотреть толком не можем, что там происходит. Мы это все собираем по каким-то косвенным признакам. Но тем не менее мы видим какой-то такой очень странный, милитаристски мотивированный расцвет некоторых секторов российской экономики. То есть в краткосрочной перспективе это дает очень неплохие результаты. И отсюда еще и вот эта риторика, потому что тем, кто заинтересован, да, в получении такого рода заказов, связанных с оборонкой и так далее, точнее, не с оборонкой, с нападением уже, да, с ведением агрессивной войны, им выгодно нагнетать в том числе и эту риторику. И она просачивается так или иначе в средства массовой информации. Где-то она сопрягается с администрацией президентов, но они здесь первичны, да, в плане вот идеологического контроля, это все-таки все равно политический блок, а не экономический. И где-то они хорошо рифмуются, потому что российский избиратель, российский гражданин в среднем неплохо покупает эту вот конспирологическую историю противостояния коллективному Западу. Она работает очень хорошо. То есть Украина ни в чем не виновата, многие даже до сих пор симпатизируют Украине, но вот коллективный Запад, вот это наш реальный враг. И эта риторика продается. И это мы находим в наших опросных данных, в разных родах экспериментах раз за разом. Но если речь идет именно об издержках войны, конкретно потерях, о погибших людях, о протестах жен, матерей, сестер и так далее, вот здесь мы видим, как российская власть дистанцируется от этой повестки. Война, в общем-то, убивает легитимность режима. Вот именно война в том смысле, когда она фреймируется как издержки для домохозяйств и просто, ну, человеческие, да, морально-этические издержки. И вот здесь режим проигрывает. И вот это такая вечная балансировка. В большую геополитику мы играем, либо мы смотрим здраво на то, что вот не знаю, человек не вернулся с фронта, человек вернулся без ноги, без руки и так далее, да, человек вернулся с ПТСР и бьет теперь всех подряд. И вот в зависимости от того, какая из этих вот риторик берется за основу средств массовой информации, примерно такую реакцию мы и получаем. Поэтому иногда сверхагрессивная, абсолютно нереалистичная риторика противостояния с НАТО, она покупается лучше, потому что лучше говорить так, чем обратить внимание на действительно, скажем так, те обстоятельства, которые проистекают из мобилизации, из того, что Россия ведет войну и так далее. То есть вот это такой очень непростой баланс для российских пропагандистов, хотя казалось, у них очень простая и примитивная работа, но местами, видимо, им нужно вот как-то downplay, да, вот ретушировать истории, связанные с издержками, и вот наоборот какие-то продавать сказки про противостояние НАТО, сейчас мы Польшу завоюем, или еще какие-то совершенно дикие, несбыточные истории. Но вот какие-то группы населения теперь покупают турбопатриоты и вот эти диванные войска, которых мы все с вами хорошо знаем.
А если говорить не про турбопатриотов, а ровно про те слои, я не знаю, группы населения, которые в некотором смысле стали экономическими бенефициарами войны, да, и что у нас получается? Вот ты живешь у себя, ты стал лучше жить, да, ты понимаешь, что идет война, да, ты даже читаешь, что у кого-то там кто-то погиб, но это кто-то погиб абстрактно, а вот у меня там, я не знаю, новая стиральная машинка вполне конкретная. Влияет ли это как-то на настроение в обществе? Да, мы 2 года пытаемся понять, как страна относится к войне, и все время разные цифры, ну, и все время как бы нам казалось, что идет к тому, что все больше людей начнет как-то критически относиться к этой войне. Да, но если растет благосостояние, кажется, с этим может быть проблема.
И это действительно так, потому что все ожидали, что экономические санкции, да, ицхоки, там многие коллеги нам предвещали о том, что, да, чье мнение я очень ценю, и несмотря даже на то, что мы не экономисты и политологи, не умеем предсказывать будущее, тем не менее, все равно опираюсь на эти исследования, мне кажется, нам нужна какая-то точка отсчета, какая-то система координат. Это действительно проблема с точки зрения устойчивости режима и тех, кто наблюдает за тем, что происходит на фронте. Все хотят, чтобы война хоть когда-то закончилась, и что-то уже наконец наступил конец этому кошмару. И рост экономического благосостояния, пускай даже в краткосрочной перспективе, к сожалению, замедляет завершение войны. И вот Россия оказалась, российская экономика, российская политика вот оказалась в этой такой временной ловушке, что в долгосрочной перспективе все это неустойчиво, и, разумеется, это все подрывает инвестиционную привлекательность, изолирует российскую экономику, мы все прекрасно понимаем, чем это грозит. Но вот в данном моменте заканчивать, завершать войну невыгодно. Есть люди, которые действительно от этого что-то получают, есть женщины, семьи, которые получают гробовые. Есть целые районы, отстраивающиеся в разных городах, которые без войны бы, может быть, даже и строиться бы не стали. Целые районы, простите, на костях, да, один из коллег сказал даже такое емкое слово, как есть некрополитика, есть некроэкономика. То есть это страшные вещи, но тем не менее вот сейчас, вот в этот конкретный момент мы это видим. И это плохая новость. То есть санкции не работают, они не работают так, как планировалось. Я, к сожалению, не экономист, я думаю, уверена, что со мной сейчас, наверное, согласится довольно большое количество людей, кто этим занимается более-менее прицельно, но все, что мы знаем наверняка, это то, что Россия – это страна, которая находится под беспрецедентным объемом экономических санкций. Ни Иран, ни Северная Корея, ни одна из этих, ни Беларусь не находится под таким количеством санкций разного, самого разного толка и типа. Просто у нас, у эконометристов, политэкономистов нет инструментов понять, как вообще такое работает. Поэтому Россия в этом смысле действительно такой практически уникальный случай. Это не означает, что санкции никак не наносят урон. Конечно, не наносят урон. Просто он не такой быстрый, не такой стремительный. И есть некоторые непредвиденные последствия решений, которые просто сложно просчитать. Повторюсь, из-за того, что очень много плохо прогнозируемых процессов одновременно происходит. Да, это плохая новость. Но как только экономика начнет шататься политическая поддержка. И эта логика работает, несмотря даже на весь объем пропаганды, которую выливает российское государство на своих респондентов, да, на своих, простите, избирателей и граждан. Я говорю респондентов, потому что у меня одна мысль наслаивается на другую. В нашем свежем опросе, который мы провели вот буквально прямо за 2-3 дня до выборов в марте, мы скоро публикуем большой отчет, где мы прям будем рассказывать про фальсификации предпочтений и как экономика связана с голосованием и неголосованием за разных кандидатов. Экономика в большой степени, процентов на 15-20, для нас это большие цифры, объясняет голосование за Путина. и желание людей прийти и отдать за него голос. Это все равно экономика, это все равно не геополитика. Это довольно интересно. Потому что несмотря даже на то, что вот экономика забыта, казалось, напрочь, тем не менее, она является ключевым драйвером политического поведения. Все равно даже вот в этих вот, казалось, уже условиях, где логика и экономика умерли. Но
То
нет.
есть экономика всегда идет в первый, а потом можно подумать о войне.
Ну, как правило, то есть понятно, что для кого-то идеологический двигатель важнее, но вот вы в своем вопросе задавали, что есть разные категории людей, которые просто по инерции двигаются, они экономически ничего не теряют, и как бы зачем им радикально менять свои политические представления добре и зле. Я вам даже более того скажу, что основной как бы опорой режима как раз являются люди, у которых нет четкого мнения по вопросу, которые просто абстрагируются от происходящего. Это либо слишком сложно, все не так однозначно, это мои любимые, да, неоднозначники. Причем они бывают очень разные. Это в том числе коллеги, вполне нам с вами знакомые хорошо, с либеральными взглядами, но оставшись на территории России, им некуда деваться, они не могут уехать. Им нужно как-то рационализировать свое решение. И поэтому они тоже частично начинают покупать нарратив, связанный с противостоянием коллективного Запада. Естественно, не в том виде, в котором это делает российская оппозиция, но мы видим такой вот, ну, простите, рессентимент, да, что вот нас здесь бросили, Запад нас бросил, он нас здесь оставил, он нас предал, нам теперь не на кого надеяться, кроме как на самих себя. И этот мотив, он тоже рифмуется с российской пропагандой. Не во всем, но в чем-то. И мы получаем вот такое очень рыхлое большинство, как вот такие круги Эйлера, которые на самом деле не полностью совпадают, но вот в чем-то. И они между собой вот так вот рифмуются, и вот она вот это мифическое большинство, которое мы видим. Но складывается оно как раз не из трубы патриотов, а из людей, которые, ну, видимо, выживают экономически в этих условиях и постхок рационализируют свои решения преимущественно экономически.
Понятно. Вы заговорили про тех, кто остался и не уехал. Я вспомнила, что когда мы с вами общались чуть меньше года тому назад, мы говорили много про уехавших и оставшихся. И тогда мы как бы так резюмировали, что вот сначала был какой-то конфликт, но вроде он сошел на нет и найден общий язык. Как вам кажется, какие сейчас отношения между этими двумя условными частями общества? Потому что мне кажется, что как бы отношения сошли на нет. То есть если раньше можно было говорить, что все немножко помирились и научились работать, то из того, что вижу я, кажется, что просто как-то люди начали жить своей разной жизнью, в том числе и общественно-социальной.
Да, я с вами здесь совершенно соглашусь. У нас есть вот мои коллеги по утраж делают большой проект про опросы, да, панельные опросы тех, кто уехал. Мы видим, что уровень доверия высокий тем, кто остался на родине, но тем не менее он постепенно снижается. Но наиболее, мне кажется, яркой находкой является то, как себя идентифицируют уехавшие. И вот Эмиль Камалов и Вета Сергеева, они в своем отчете написали о том, что россияне, уехавшие, идентифицируют себя по большей части с россиянами, которые уехали. Им очень важно подчеркнуть, что они уехали. Как Ханна Арендт, они вышли из политического сообщества, они больше к нему не относятся. Да? Ханна Арендт говорила о том, что если вы уехали из Германии, вы отказались от гражданства, ну, в таком, может быть, не обязательно юридическом смысле этого слова. Из российского гражданства выйти, это еще постараться надо. Это не самая простая задача. И, соответственно, многим респондентам, это почти что половина, если я правильно помню, считают, что им очень важно подчеркнуть. Количество респондентов среди тех, кто уехал, считающими себя россиянами, неотличимыми от тех, кто остался как бы на большой земле, их на самом деле меньше. Естественно, есть какая-то значимая доля, которая считает себя глобальными гражданами, что все это не важно, мы такие наднациональные. Вот эта идентичность, она, вероятно, превалирует среди айтишников и вот этих вот, да, цифровых номадов. Но, тем не менее, мне кажется, очень важно и интересно посмотреть вот этот подъем новой альтернативной идентичности, что мы россияне в изгнании, мы россияне, которые уехали. То есть это не попытка войти в конфликт с теми, кто остался, мне кажется. Все равно у людей там семьи, родственники, друзья, контакты остаются, люди очень плотно связаны, но это частные связи. Им очень важно подчеркнуть, что они уехали. Давление среды в тех странах, в которых эти люди оказались, оно все равно берет свое. Людям нужно интегрироваться, им нужно выживать. Как и россиянам в России нужно выживать, так и россиянам, которые уехали, нужно выживать экономически, политически, как угодно, просто по-человечески. Сохранить, ну, когда достоинство, а когда, вот, что называется, психологическое здоровье. И поэтому люди просто подстраиваются. Очень сложно идти против, грести против течения. Повторюсь, и в России, и за ее пределами. Если вы в Тбилиси, и вам везде показывается, да, Russians go home, то вы будете, ну, каким-то образом подстраиваться под эту среду, либо носить украинскую символику, либо будете как-то демонстрировать о том, что вы тот россиянин, с которым можно иметь дело. Это очень важно. Примерно то же самое происходит в Европе. Но люди не то чтобы мимикрируют, но они начинают действительно жить своей жизнью. Интеграционные процессы действительно влияют, в том числе, на то, как люди себя начинают идентифицировать. Если мы посмотрим отношение к мигрантам, мы еще не публиковали это, но вот я могу так эксклюзивно поделиться. В России как они относятся к мигрантам? Относятся плохо. Во-первых, доля людей, у которых кто-то уехал, очень невысока, она очень небольшая. Это меньше четверти респондентов. То есть опыт взаимодействия с родственниками и даже близкими или друзьями, мы спрашивали не только про родных, мы спрашивали вообще из вашего такого расширенного круга, кто-то уехал, он оказался очень небольшой, меньше четверти респондентов. По состоянию на март вот этого года, как раз тоже вот мы до выборов проводили опрос, и отношение к ним преимущественно плохое. Оно не совсем негативное, да, но такое скорее мы им не доверяем. Мы не спрашивали, хорошо или плохо относимся, мы спрашивали, доверяете вы им или не доверяете. Уровень доверия уехавшим низкий. То есть мы
Маргарита,
видим
а
больше, наверное, агрессии. Да, конечно.
там не было о, собственно, представлениях этих опрашиваемых людей, да? Можно ли сказать, что люди из условно бывшего оппозиционного лагеря, как они относятся к иммигрантам?
Мы еще, к сожалению, это не посмотрели, но большое спасибо. Мы обязательно должны, мне кажется, посмотреть именно на разные слои, как бы разные политические группы внутри страны. И есть ли какое-то разочарование, какое-то размежевание именно среди, может быть, более оппозиционно-либерально настроенных россиян. И мне кажется, это критически важно, потому что поддержание солидарности и вот эти политические контакты, да, вот political remittances мы их называем, да, вот когда люди продолжают поддерживать связь между диаспорой и между теми, кто остался в России. Это довольно важная история. С другой стороны, вот Григорий Голосов пишет о том, что иногда, прежде чем, цитируя Ленина, прежде чем вступить в общую коалицию, нужно радикально размежеваться, да, простите за неточную цитату. Возможно, то, что мы сейчас с вами наблюдаем, это тоже важный промежуточный этап перед тем, как действительно уже сознательно, сформулировав свои предпочтения, свою идеологическую платформу, какие-то политические силы и группы могут вступать в партнерские отношения. То есть, когда вы сами знаете, что вы хотите, вы уже можете четче понять, а где вы сможете договориться, а где нет. Поэтому, на самом деле, сливаться всем в едином экстазе, возможно, это не так уж и необходимо.
Маргарита, спасибо. Тогда последний вопрос. Почти год назад я спросила у вас, чего вы боитесь, на что вы надеетесь, изменилось ли что-нибудь за этот год?
Ну, на что я надеюсь? Я надеюсь, мне кажется, все на то же, на что надеются и все наши, я думаю, большинство наших слушателей. Мы с вами, очень хочется, чтобы когда-нибудь, каким-нибудь чудом, я очень хочу верить в чудо, эта война закончится. И желательно так, чтобы она закончилась максимально справедливо с точки зрения международного права способом. Но это мои индивидуальные пожелания, вопрос того, произойдет это завтра или нет. Я думаю, что мы с вами разделяем некоторый пессимизм по этому вопросу. Чего мы боимся? Если мы говорим о российской политике, мы с вами наблюдаем рост транснациональных репрессий и рост преследований политических в России. Теперь те, кто сидят в тюрьме, это угроза их жизни. Те, кто оказался за решеткой в российской действительности, я сейчас говорю банальные вещи, но мне кажется, очень важно их проговаривать раз за разом, чтобы о них не забыть. Есть политические заключенные в Беларуси, о которых, к сожалению, забыли очень многие. Вот недавно был день рождения у Марии Колесниковой, которая исполнила 42 года. Мы даже не знаем, жива она или нет. Мне кажется, просто с гуманитарной точки зрения нам важно об этом помнить. Это то, что меня персонально лично пугает больше всего, о том, что огромное количество людей находится в пыточных условиях, и мы о них иногда забываем говорить.
Маргарита, спасибо большое. Надеюсь, что наш следующий разговор все-таки мы сможем провести, может быть, чуть-чуть более оптимистичной обстановке или с каким-то уже хотя бы надеждой на то, что, по крайней мере, ваши надежды будут близки к осуществлению. Спасибо огромное. До новых встреч.
Большое спасибо.